Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 7-летний Савелий передвигается с помощью мамы, которая носит его на руках. Как помочь этой семье? 220 лет со дня убийства Павла I. Почему произошел этот последний дворцовый переворот? Письмо об исповеди со страниц журнала «Фома» о том, почему не стоит бояться исповедоваться. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. Фонд «Важные люди» поддерживает малышей со спинальной мышечной атрофией. Дай бог, конечно, чтобы уже в ближайшее время у нас, благодаря государственной поддержке, ушла необходимость собирать огромные суммы для этих детей на самые дорогие в мире лекарства. Однако эти дети нуждаются не только в генных препаратах, они нуждаются еще и в терапии. Здесь и массажи, и плавание, и, конечно, специализированное оборудование. Савелию Денисову из Волгограда очень нужна особенная коляска, чтобы он смог передвигаться самостоятельно. Подробности узнаем от руководителя благотворительного фонда «Важные люди» Анастасии Байкиной. Анастасия, здравствуйте.
Алла, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Действительно, мы недавно разработали и начали активно воплощать в жизнь новую программу по реабилитации и помощи деткам с жизненно необходимым оборудованием, такими как аппаратами для дыхания ИВЛ, откашливателями. И в том числе одним из направлений мы решили сделать также и получение нашими подопечными ИТР и инвалидных колясок любого типа, активные, прогулочные, потому что для смайликов очень важен именно индивидуальный подход в подборе любых таких средств. То есть там вплоть до максимально точного измерения веса, роста всех параметров малыша или ребенка, если мы говорим уже о более взрослых детках. К огромному счастью, мы недавно закрыли сбор на нашего подопечного Артема Хомича. Он остро нуждался в нескольких аппаратах и лекарственных препаратах, и мы все это для него закупили. Низкий поклон, огромное спасибо всем нашим жертвователям, всем благодетелям. В данный момент у нас до сих пор не закрыт сбор, хотя мы с вами уже говорили об этом мальчике, о прекрасной семье Савелия Денисова. Он нуждается в активной инвалидной коляске, поскольку ведет очень активный образ жизни, несмотря на то, что у него СМА третьего типа. Он большой молодец, он занимается плаванием, он учит английский, он очень хорошо учится в школе. И вот для того, чтобы он мог комфортно заниматься всеми этими видами деятельности, и для того, чтобы облегчить судьбу его мамы, которая носит его на руках от машины до школы, от подъезда до машины, которая припаркована всегда очень далеко. А Савелий весит, я напомню, более 30 килограмм, а мама у него очень хрупкая женщина. А вот для того, чтобы помочь этой замечательной семье, этому прекрасному мальчику, дорогие слушатели, зайдите к нам на сайт фонда «Важные люди», посмотрите, какой это чудесный парень, очень красивый, очень умный, который действительно старается максимально учиться хорошо, ведет вот такой вот здоровый, правильный образ жизни. Давайте все вместе сейчас сплочимся и закроем этот сбор, подарим этой семье возможность просто, я бы сказала, даже нормальной жизни для того, чтобы их ребенок продолжал все это делать, но уже на вот такой активной коляске, которая облегчит ему возможность передвижения. Мы в прошлый раз, Алла, собрали 95 тысяч, а нам необходимо собрать 209 тысяч. Поэтому нужна очень остро помощь именно Савелию Денисову.
113 тысяч необходимо собрать, чтобы у Савелия появилась эта самая заветная коляска. Если я правильно понимаю, если вот помню наш предыдущий разговор, папа практически с утра до ночи работает, чтобы обеспечивать семью. У Савелия есть еще младшая сестренка. Это одна из фотографий у вас на сайте фонда. Как раз он там в обнимку с младшей сестрой. Они очень дружная семья. И вместе с тем мама целиком и полностью берет на себя все, что касается вот этой внутренней жизни семьи. Именно поэтому ей приходится Савелия носить и до машины, и из машины. Ну и их папе приходится, вот он целиком и полностью посвятил себя тому, чтобы работать и по максимуму обеспечить семью. Но когда речь идет о таких деньгах, я думаю, что для регионов это все-таки неподъемная сумма.
Да, поскольку они живут в Волгограде, безусловно, 113 тысяч. Это, конечно, неподъемная сумма для семьи.
Что можно сделать для этой семьи прямо сейчас, вот чтобы поддержать Савелия, чтобы поучаствовать в этом сборе на коляску, которая так необходима? Зайти на сайт фонда «Важные люди» fond.vl.ru. Можно, наверное, отправить смс на короткий номер.
Да, конечно, можно отправить смс на короткий номер 7522 со словами «Савелий», пробел и суммой пожертвования. Например, «Савелий 500», где 500 – любая сумма пожертвования.
Анастасия, а вот если появится коляска, мы знаем, в Москве-то пока еще не везде обеспечены общественные места всем необходимым для передвижения людей с ограниченными возможностями, те, кто передвигаются на колясках, те, кому там необходимы костыли и так далее. В Волгограде школа, в которую ходит Савелий, бассейн, в который он ходит, где там кружок английского, который он посещает.
Да, к счастью, там те места, которые посещает Савелий, они оборудованы специально для предоставления возможности людям с ограниченными физическими возможностями их посещать. Поэтому, слава богу, Алла, да, это очень сильно облегчит ему жизнь и позволит без проблем и без труда посещать и школу, и бассейн, и кружок английский.
То есть все упирается вот в эти самые деньги, 113 тысяч рублей. Ну, не самая космическая сумма, наверное, хотя для среднестатистической, конечно, российской семьи это очень серьезные деньги. Дай бог, чтобы как можно скорее закрылся этот сбор.
Дай бог. Низкий поклон каждому, кто помогает. От всей души хотела бы выразить благодарность слушателям радио «Вера», потому что каждый раз, выходя в эфир, мы получаем чудесный, потрясающий отклик. Спасибо вам огромное, вы настоящие волшебники, и без вас мы бы не справились.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете, и Бог помощи, конечно.
Спасибо, Алла.
Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, подробности о Савелии Денисове можно узнать на сайте фонда «Важные люди» fond.vl.ru. Пишется латиницей, либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Важные люди» и оказаться у него на странице fond.vl.ru. А прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7522 со словом «Савелий» и через пробел любой суммы пожертвования. 7522 – это короткий номер для смс. В содержании сообщения нужно написать имя мальчика «Савелий» и через пробел можно ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит Савелия и его семью. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе 220 лет было со дня трагического события. 24 марта по новому стилю был убит Павел I. Это последний дворцовый переворот в нашей истории. И в результате на престол в том же 1801 году взошел сын Павла, император Александр I. Конечно, крайне противоречивые оценки правления Павла у историков сегодня. Вроде бы очень одаренный человек, много прекрасных идей было у него. Ослабить крепостное право, сократить барщину до 3 дней, ликвидировать коррупцию, которая к тому моменту достигла каких-то грандиозных масштабов. Дворянское сословие заставить уже работать, наконец, то есть служить Отечеству. То все очень расслабились при Екатерине, и так далее. Суворов и Ушаков, опять же, их победы, это ведь тоже при Павле I происходит. И при этом он подвергал людей репрессиям, не умел доверять, ошибался в союзниках. И современники говорили о его психической неуравновешенности. Но, как бы то ни было, убийство императора, помазанника Божьего, это ведь просто так не проходит. Помните, Пушкин пишет своего Бориса Годунова, он ведь в этой драме берет карамзинскую версию событий, а у Карамзина в истории государства российского Борис Годунов – это заказчик убийства царевича Дмитрия. Сейчас уже, опять же, многие историки настаивают на том, что это было не так. Но Пушкин ведь неспроста обращается именно к этой трактовке. Помните слова Пимена в этой драме: «Прогневали мы Бога, согрешили, владыкою себе цареубийцу мы нарекли». Для Пушкина, похоже, не так важна достоверность, сколько совсем другой вопрос. На историческом материале в 1825 году, то есть еще при Александре I, он рассматривает, что происходит в стране, когда царь садится на трон ценой убийства законного монарха. Ведь Александр I знал, ну или, во всяком случае, догадывался, что его отец будет убит. Что же было не так с императором Павлом и почему на него ополчился, ну, как принято говорить, цвет дворянского сословия? На связи с нами Николай Александрович Копылов, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений. Николай Александрович, здравствуйте.
Добрый день. Ну, здесь, опять же, можно начать с одной из дневниковых записей Александра Сергеевича Пушкина. Был там в гостях, присутствовал также Николай Михайлович Карамзин, работавший тогда над историей государства российского. И фраза «Говорили мы о Павле, этом таинственном и непонятом императоре, загадочном императоре». То есть даже для тех, кто пережил, как, например, поколение Карамзина, правление Павла I, в общем, оставалось еще очень много загадок. Его уже детство было окружено многими вопросами. А чей же он сын? Петра и Екатерины? Или же его отец не Петр? И надо сказать, что вот эту интригу, да, тайну ее создала и всячески поддерживала сама Екатерина. Ходили, да, слухи о незаконности рождения Павла. Екатерина эти слухи не опровергала, но и не подтверждала. И это потом она как раз использовала для того, чтобы передать свой престол, ну, согласно закону Петра I о престолонаследии, в обход Павла внуку Александру I, о чем, в принципе, Александр тоже знал, был в курсе. Ну, опять же, можно вспомнить, что переворот, который совершала Екатерина, свергая с престола законного императора Петра III, и поддержка двора и гвардии Екатерины во многом шла потому, что считалось, что они совершают переворот в пользу Павла, который еще малолетний. Вот Екатерина пока будет регентом, потом Екатерина должна будет уйти, и Павел станет полноправным монархом. С Павлом также связывали и идеи введения конституции в России. Но, опять же, Екатерина Павла отставляет от власти. В день его совершеннолетия Павел, кроме поздравлений от матери, ничего не получил, но также получил право присутствовать в коллегии иностранных дел при вот разборе дипломатической почты. Ну, надо сказать, что Павел до конца своих дней очень любил отца. Тот образ отца, который у Павла остался. Ну, наверное, потому что именно Петр III проявлял к малолетнему ребенку наиболее теплые чувства, в общем, в отличие от родной матери. Павел жил отдельно от Екатерины, она ему подарила эту мызу Гатчина, где, в общем, Павел по протоколу завел свой двор, он там, значит, жил с женой, и вот эта Гатчина как раз превращается в маленькую модель идеального общества, которую потом Павел пытался ввести в российском масштабе за короткое свое правление. Ну и действительно, он все больше склонялся к той модели государства, которую создавал в начале XVIII века Петр I. В Петербурге как бы есть два памятника знаменитых. Петру I – это вот медный всадник, памятник Екатерины, на которой какая надпись идет знаменитая. Петру I, Екатерина II по латыни. То есть Екатерина именно подчеркивает, да, что вот Петр I, ей бы именно нумерацию, что Петр I, а она лишь только вторая. Павел тоже установил памятник Петру, который стоит перед Михайловским замком, на котором короткая надпись «Прадеду правнук». Павел именно подчеркивает кровное родство с Петром I. Ну, а Петр, да, вот своими, так скажем, деяниями, там, реформами, всегда был таким примером для подражания. То есть всех его преемников сравнивают с героическим предком. А для Петра, да, идеальная государственная модель, наверное, была как военная модель. То есть как армия, а он, ну, родоначальник регулярной армии в России. То есть армия, построенная на уставе, порядке, дисциплине. В этом Павел тоже походил на своего предка. Его трагедия именно в том, что он пытался вернуть некоторые вот петровские порядки, а самое главное – универсализм определенный перед властью. Даже не перед властью, а перед монархом в конце XVIII века. То есть когда петровские идеи, петровские модели уже давно-давно стареют. Действительно, да, Павел был подозрительным, он боялся заговора, он боялся убийства, покушения на себя, поэтому Гатчина всегда окружалась караулами. Его фраза Павла была любимая, что со мной поступит так же, как с моим отцом, а факт убийства Петра III не скрывался. И поэтому самое главное качество, которое Павел ценил в окружавших его людях, это именно личная преданность. То есть не все так однозначно, ну, как принято было считать. Почему? Потому что, естественно, историю пишут те, кто выигрывает всегда. А такой факт, как именно заговор и убийство монарха, надо как-то оправдать в глазах общества. Ну, и отсюда всевозможные там истории, анекдоты, высмеивание Павла, приписывание ему там психического неуравновешения и так далее, и так далее. Ну, примерно то же самое, что было и с его отцом Петром III.
Николай Александрович, как бы вы оценили 4 года, 4 месяца и 4 дня правления Павла I? В чем, может быть, главные его успехи, в чем главная неудача, на ваш взгляд?
Время правления Павла – это попытка снова выстроить вот ту самую универсальную государственную модель, универсальную вертикаль власти, которая бы замыкалась на личности самого венценосца, на личности Павла. Вот тот самый закон о трехдневной барщине. Если мы смотрим формально, да, все прекрасно. Павел как-то пытается даже, ну, если не ослабить, то регламентировать крепостное право. Но ведь этот указ, он на всю действует территорию Европейской России. И на север, ну, в северных, центрального, то, что мы называем нечерноземные районы, где барщина до этого была один день, она становится 3 дня. А в южных районах, Черноземье, да, вот Украина, там, где барщина была 5, а то и 6 дней, да, получается, барщина до 3 сокращается формально. Ну, можно сказать, что как бы Павел, он где-то брал пример своего прадеда, а Петр любил говорить, что он, да, он не щадит никого, но он и себя тоже не щадит. И в этом, опять же, Павел Петрович очень походил на своего прадеда, но, к сожалению, еще раз подчеркнем, те методы, которыми он, Павел, действовал по итогам XVIII века, по итогам дворцовых переворотов, по итогам, опять же, развития дворянского сословия, были уже неприемлемы. В России, да, был деспотизм, была монархия, монархия неограниченная, но эта монархия могла быть ограничена дворянскими салонами. Вот что как раз как бы и проявилось в трагической судьбе Павла Петровича. Он действительно по своим представлениям о мире, о человеке, о долге, можно сказать, так был не от мира сего, выделялся на фоне тех ценностей, которые были заложены в правление Екатерины, ну и где-то можно сказать, что он был белой вороной. И если мы заметим, он себя как раз окружает людьми незнатного происхождения. Аракчеев, Ростопчин, граф Кутайсов. Они все вот выходцы из низов дворянства. Но это были люди именно нужные Павлу, работоспособные, педантичные, для которых порядок прежде всего.
Николай Александрович, а чем же в первую очередь Павел I не угодил тем людям, которые впоследствии стали заговорщиками? Как раз тем, что социальные лифты, что ли, заработали? Люди, привыкшие к определенному образу жизни при Екатерине, вынуждены были этот образ жизни сменить в сторону больше вовлеченности в служение государству? Или вот что бы здесь вы выделили как главную причину? Что раздражало в Павле?
Я бы сказал, что это именно конфликт с теми ценностями, которые исповедовало екатерининское общество. Ну, Павел опять хочет вернуться еще раз, да, вот это нужно понимать, тому идеалу, когда равенство людей перед законом. А закон – это монарх, закон – это Павел. Все должны, каждый на своем месте, должен служить государству. Крестьянин, дворянин, вельможа, неважно. Павел вводит обязательную присягу на верность монарху всего населения. И опять же, заговорщики – это вот тот самый высший свет, который понимал, что он не застрахован от гнева, да, от настроения монарха. то, к чему как бы привыкли, безопасность личная, основанная, опять же, на жалованной грамоте дворянства, это вот венец дворянской политики 18 века, это все уже как бы не соблюдается. И многие, так скажем, приезжая в Зимний дворец на доклад Павлу, даже не знали, куда они потом отправятся. На гауптвахту там, или сразу в крепость, или нормально вернуться домой. Когда в первое утро своего правления Павел пришел в Сенат, он там никого не обнаружил, кроме сторожа. То есть вот оно, вот наследие екатерининского правления. Ну и он как раз, Павел, считал, что вот его миссия – это именно восстановить надлежащий порядок. Но порядок он понимал по-своему. И это понимание шло вразрез с той традицией, с тем мировоззрением, которое установилась к концу правления его матери.
Николай Александрович, если позволите, этический вопрос, или, может быть, даже историосовский, не знаю, факт убийства Павла I и причастность к заговору, ну или, во всяком случае, осведомленность о заговоре его сына Александра I, каким образом повлияло на правление этого нового монарха? Вот этот прекрасный принц, как его называли, да, он восходит, наконец, на трон ценой убийства своего отца. Сам Александр I, как он с этим жил, и повлияло ли это каким-то образом на него лично, на, может быть, отчасти даже и на те события, которые имели место в России во время его правления? Или это все из области, что называется, ну, необоснованных суждений?
Ну, как в своих записках, воспоминаниях до нас донесли люди из окружения Александра I, он, Александр, до конца жизни вот тяготился, и это над ним давлело, что вслед за сыном-убийцей на троне, имеется в виду Петр, да, вот Петр и Алексей, муже-убийцей на троне, его бабушки Екатерине, теперь на троне отца-убийцы. Ну, вот вам как бы история Романовых за 18 столетие. И Александр все время гнал от себя вот воспоминания об этих событиях роковых. Но он прекрасно знал, что в России, даже и не в России, а вообще корону можно потерять только вместе с головой. И он прекрасно знал, что, в общем, да, он двуричил, лукавил, сам себе пытался убедить, что батюшка его отречется добровольно от престола. Ну, кстати говоря, вот эту сцену очень хорошо показали вот в фильме «Бедный-бедный Павел», где роль Павла I блестяще сыграл Виктор Сухоруков. Да, и вот этот самый, когда, значит, Павел говорит, что там, господа, что вы от меня хотите? Отречение. Вы как? Я же помазанник Божий. Как я могу это сделать? Вы что, на меня руку поднимете? А если я не отрекусь, вы, ну что, как с батюшкой поступить? Александр прекрасно понимал, что Павел никогда от престола не отрекется. Значит, он будет убит. Поэтому, как Павла, так скажем, преследовала тень отца Гамлета, Шекспир это был любимым автором Павла Петровича, так Александра, опять же, преследовала незримо для окружающих тень его отца.
Да, история России XVIII века, да и XIX, которая напрямую вытекает из предшествующего столетия, конечно, эта история, ну, с одной стороны, как попытка ходить под Богом, а с другой стороны, постоянное нарушение вот этого самого Божьего закона. Может быть, отсюда тоже множество наших драм и противоречий во внутренней жизни. Спасибо вам большое за комментарий.
Всего хорошего.
Николай Александрович Копылов, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории Университета МГИМО, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире одна из историй цикла «Письма об исповеди». Всю подборку целиком можно найти на сайте fama.ru, а для нас эти тексты читает в эфире Александр Ананьев.
Я такой же, как и вы все. Когда-то в нашей студенческой столовой зашел разговор о православии. О православии, о храме, об исповеди. И моя однокурсница вознегодовала. С какой это стати я буду какому-то незнакомому человеку рассказывать про свои грехи? А вдруг этот батюшка в свободное от службы время с девками в баню ходит? Мои волосы встали дыбом. Ну, что здесь скажешь? А позже я задумалась, откуда ж такое отношение к священникам у многих? Заранее враждебное. Дескать, мы с ними, священнослужителями, по разные стороны баррикад. Я к аналою пойду, как подчиненный к начальнику с повинной, с досадой, что придется унижаться. Мне очень запомнилось, очень помогла понять место священника в таинствах одна моя исповедь. Однажды я приехала в монастырь. Перед литургией священник собрал в храме исповедующихся, и мы вместе прочитали молитву перед исповедью. А надо сказать, что батюшка этот отличался такой военной выправкой и глядел строго. Мне подумалось, что вот такой-то по головке точно не погладит. А ну как к причастию не допустит или вообще вон выгонит громогласно. И вот после молитвы он повернулся к нам и стал говорить так просто, без какой бы то ни было властности. «Я, — говорит он, — такой же человек, как и вы. Я тоже каюсь и тоже исповедуюсь. Все мы люди, и все мы ведем одну и ту же борьбу. Поэтому бояться не нужно. Вы пришли на исповедь, чтобы очиститься. И ваши слова принимает Бог. Будьте искренни и честны сами с собой и с Ним». Повернулся к аналою и начал исповедовать. И знаете, после этих слов будто камень с плеч спал. Все встало на свои места. Зачем слова подбирать? Чего бояться? Говорить надо, как есть. Совесть обличает, вот и говори. Я не скажу, что с тех пор все стало сладко да гладко, но эти слова я восстанавливаю в памяти всякий раз. Ведь все-таки мы по одну сторону этих самых баррикад.
Текст из цикла «Письма об исповеди», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 26 марта 1828 года, то есть сегодня, только много лет назад, прошел единственный авторский концерт Франца Шуберта. Об этом гениальном и очень трогательном человеке мы не так давно говорили в эфире с искусствоведом Юлией Казанцевой. Эту программу можно найти на нашем сайте radiovera.ru. Шуберт действительно за всю свою жизнь дал всего один концерт, хотя композиторы его времени вообще-то выступали регулярно и очень неплохо на этом зарабатывали. Но Шуберт так не умел. Жил он крайне скромно, и кормили его зачастую его же друзья, потому что у него просто банально не было денег на еду. Вот так получилось, что великая музыкальная Вена до последнего, можно сказать, не подозревала, какой талант есть в ее недрах. Серенада Франца Шуберта на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».